говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, ну вот и пришло время нашей встречи на волнах радиостанции «Радонеж». И программа этого часа уже традиционно откроет ее передача из радиоцикла «Узнаваемая классика», которую готовит и ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. Сегодня в каком-то смысле юбилейный, ну, во всяком случае, круглый выпуск, 70-й, а речь пойдет о музыке Людвига ван Бетховена. Людмила Аркадьевна Рябиченко продолжит эфир этого часа с размышлениями о том, что информационные войны стремительно и неотвратимо вошли в жизнь каждого из нас в одно мгновение, сблизив ее с антиутопиями Оруэлла, Хаксли и Замятина. Да, к сожалению, соглашусь, это так. Крупнейшие соцсети уже ввели цензуру на так называемый ложный контент, блокируя ресурсы, на которых он размещается, а государства Европы начинают принимать карательные законы для неправильно думающих. Остается надеяться и молиться, чтобы этого же не произошло и у нас, хотя понятно, что мы движемся в общем русле, к сожалению. Ну, а доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков сегодня продолжает разговор о двух памятниках древнерусской литературы XVII века. Сегодня он завершает разговор о повести о горе и злочастии и начинает анализ второго очень значительного произведения, сочетающего в себе как элементы, характерные для средневековой словесности, так и для литературы переходного периода. Это повесть о Савве Груцине.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание – преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать музыку Бетховена, одного из величайших гениев всей мировой музыки. Но прежде чем зазвучит музыка, послушаем слова Бетховена, написанные им осенью 1802 года и ставшими известными как Гейлигенштадтское завещание. Вот несколько фраз из него. «О вы, люди, считающие или называющие меня злонравным, упрямым или мизантропичным, как вы несправедливы ко мне! Ведь вы не знаете тайной причины того, что вам кажется. Как жестоко мой ослабевший слух заставлял скорбеть с удвоенной силой. И я не мог сказать людям: говорите громче, кричите, ведь я глух. Ах, разве мыслимо мне было признаться в слабости того чувства, которым я должен был обладать в большем совершенстве, чем кто-либо другой? Стоит мне приблизиться к какому-нибудь обществу, меня охватывает жгучий страх. Я ужасно боюсь, что мое состояние будет замечено. Господи, ты глядишь с высоты в мое сердце, ты знаешь его, тебе ведомо, что оно преисполнено человеколюбия и стремления к добродетели. О, люди, если вы когда-нибудь это прочтете, то поймите, что вы были ко мне несправедливы. Несчастный же пусть утешится, найдя собрата по несчастью, который, вопреки всем препятствиям, воздвигнутым природой, сделал все от него зависящее, чтобы встать в один ряд с достойными артистами и людьми». Вот такие слова были написаны Бетховеном. А теперь послушаем третью часть 17-й сонаты, написанной в то же самое время, что и Гейлигенштадтское завещание. Thank you. Вот такую музыку божественной красоты написал Людвиг ван Бетховен в 1802 году. Ему было 32 года. Он был уже очень известным, знаменитым. Номер сонаты 17 говорит о том, что к этому времени композитором написано немало. Кроме сонат, он уже сочинил первую симфонию, три фортепианных концерта, много других оркестровых и фортепианных сочинений. 1802 год – это 10-й год жизни Бетховена в Вене, общепризнанной столице мировой музыки. Бетховен популярен, его произведения хорошо издаются, он принят в высшем свете. Но сам Бетховен не особо жаловал этот высший свет. Известны его резкие высказывания против власти. Его взгляды отражали неприятие сословного устройства общества. Известно, например, его письмо князю Лихновскому, отправленное на утро после резкого отказа играть для его гостей. Он писал: «Князь, тем, чем являюсь я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи. Бетховен же только один». Напомню, что потеря слуха началась, когда композитору было всего 26 лет. Полная глухота наступила к 48 годам. Эта трагедия не могла не повлиять на мировосприятие Бетховена, его характер. Вся музыка композитора исполнена необычайной эмоциональной силы, страсти, доведенной до самых высоких пределов. Говорит ли это страсть о любви или о потере, о радости или о горе, Бетховен всегда предельно выразителен. Его музыка вот уже 2,5 века мгновенно овладевает нашими чувствами, стоит ее только услышать. Следующее произведение, которое мы сегодня послушаем, это вторая часть из 7-й симфонии. Она написана спустя 10 лет после 17-й сонаты. Премьера состоялась 8 декабря 1813 года под управлением автора в благотворительном концерте в пользу воинов-инвалидов в зале Венского университета. Удивительно, но первое исполнение не имело успеха. Более того, критики позволили себе совершенно неожиданные высказывания. Известный фортепианный педагог Фридрих Вик сказал, что лишь пьяница мог написать такую музыку. А директор-основатель Пражской консерватории Дионис Вебер объявил, что автор ее вполне созрел для сумасшедшего дома. Не все, однако, оказались столь неготовыми к восприятию всегда новаторской музыки Бетховена. Михаил Иванович Глинка, например, назвал ее непостижимо прекрасной. А великий писатель Ромен Ролан, ставший одним из наиболее глубоких исследователей творчества Бетховена, сказал о 7-й симфонии так: «Симфония ля мажор – само чистосердечие, вольность, мощь. Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил, расточительство без всякого умысла, а веселье ради, веселье разлившейся реки, что вырвалось из берегов и затопляет все». Слушаем вторую часть симфонии «Аллегретто», ставшую весьма популярной и часто исполняющейся как самостоятельное произведение. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, fm7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые встают перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте сегодня с вами поговорим о таких явлениях, как информационные войны. Они по-разному называются. Гибридная война, информационная война, примитивная война. Можем подбирать названия, вносить различное содержание, но они точно описывают то время, в которое мы живем. Действительно, вокруг нас сейчас происходят странные вещи. Они каким-то образом связаны с эпидемией, и как-то они меняют нашу реальность в определенном ключе настолько, что на ум приходит знакомая уже всем антиутопия Джорджа Оруэлла 1984, и вдруг маячат признаки зарождения полиции мысли. Сейчас я поясню это фактами. Совсем недавно, в апреле, появилась информация о том, что принадлежащая Google компания YouTube начала блокировать контент, который противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Под запрет будут попадать, сказано было в информации распространенной компанией, видео, которое прямо противоречит рекомендациям ВОЗ, и видео, распространяющее теории заговора о том, что COVID-19 напрямую связано с услугой сотовой связи 5G. Далее. Крупнейшая социальная сеть Facebook также объявила о решении бороться с неправдивой информацией. Если пользователь Facebook будет просматривать ложный контент, а кто вот этот критерий ложности будет определять, который распространяет фейки о коронавирусе, а кто определяет, что такое фейки, судит-то кто? На экране будет всплывать предупреждение об этом, призывающее перейти на официальный сайт ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. В Дании 23 марта был принят закон о принудительной вакцинации от коронавируса под угрозой уголовного преследования. Вакцинации не созданы пока вакцины, она еще в мире не создана, но закон уже принят. А 9 апреля парламент Дании принял новый закон, который позволяет блокировать веб-сайты и предусматривать наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 8 месяцев для лиц, публикующих информацию о COVID-19, которая идет вразрез с указаниями властей. Ну, наверное, уважаемые слушатели, вы со мной согласитесь, что это уже похоже на цензуру мысли, на ту самую полицию мысли, которая расписана так ужасающе в произведении Джорджа Оруэлла, о котором я сказала в начале нашей встречи. Далее, 17 мая в Еврокомиссии обвинили Россию в распространении теории заговора COVID-19. По словам официального представителя Еврокомиссии Питера Стана, в его интервью немецкому изданию «Бильд» ложную информацию распространяют официальные и поддерживаемые российским государственным источники, то есть дружественные Кремлю источники, российские государственные СМИ, которые распространяют в Евросоюзе теории заговора и дезинформацию о коронавирусе, что может оказать значительное влияние на общественное здравоохранение. Ну, мы можем, наверное, только порадоваться, что в источниках, близких к Кремлю, есть альтернативное мнение о том, что является причиной всех таких интересных событий в мире. В России тоже не остались в стороне. В марте Роскомнадзор сообщил о готовности наказывать СМИ и другие интернет-ресурсы за публикацию недостоверной информации о распространении коронавируса.
Далее 6 мая Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к публикациям и неким роликам различного содержания на эту тему. Ну, с частью мы согласны, например, информация о продаже средств от коронавируса, да, действительно, поскольку она недостоверная, нет еще лекарства, это всем известно, да, действительно, такая информация содержит признаки мошенничества. Ну, а дальше видеоролики в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube о ситуации относительно Билла Гейтса, чипизации, о которой он сам же говорил, о генетическом оружии и так далее. Все это, наверное, спорный материал для того, чтобы его блокировать. Наверное, нужна достоверная информация. Но контраргументы, которые были предъявлены в этих решениях, что Всемирная организация здравоохранения не подтверждает информацию об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. Но в то же время мы же помним, что представитель Министерства обороны в самом начале эпидемии говорил об этом искусственном характере. Мы помним о том, что посол Китая заявил об этом. И мы знаем много различных высказываний, скажем, не последних лиц в мире на эту тему. Значит, что-то здесь не совсем правильно стыкуется. Далее, 19 мая прокуратура тоже потребовала заблокировать видеоролики о чипировании под видом вакцинации. Ну, сюда же, наверное, мог бы попасть авторский фильм телепрограмме «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова «В кармане государства», потому что об этом говорили в контексте деятельности Билла Гейтса. Но он не попал, его только сняли с показа по Первому каналу. Но хотелось бы сказать следующее. Надо рассмотреть, наверное, разные аргументы, разные стороны. Если кто-то заявляет, что чипирование – это выдумки, то давайте тогда решим, а как быть с информацией от 10 апреля о том, что глава Федерального медико-биологического агентства, экс-министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова анонсировала применение чипов для населения с целью выявления коронавируса за 15 минут. Она буквально сказала следующее. Это будут такие прикроватные тесты, такие небольшие ридер-аппаратики, чипы, для того, чтобы ускорить диагностику заболевания коронавирусом. И сообщила, что тесты создали на производстве Одинцова. Ну, наверное, достоверная информация, значит, здесь нет обмана. Что касается опасности вышек 5G, которые тоже обозначены как фейковая новость. Вот 5 мая член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор национального освободительного движения Евгений Федоров рассказал, что вышки мобильной связи 5G представляют угрозу для здоровья россиян и на случай войны могут быть использованы против России как оружие. И устройства связи всегда использовались как оружие, и это касается также вышек пятого поколения, у которых есть военное назначение. И поскольку Россия находится сейчас в состоянии войны, то беспокойство из-за вышек 5G оправдано. Ну, нельзя не согласиться, я думаю. Тем более, что 16 апреля Билайн отчитался в своих документах на своем сайте. Это мобильный оператор, наверняка все его знают. Отчитался, что в связи с мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции он запустил дополнительный комплекс мер по усилению мобильной и фиксированной сети для оказания непрерывного сервиса. Это масштабная программа 5G сети в Москве. Первый этап модернизации инфраструктуры, второй этап строительства новых объектов. По итогам первого квартала 2020 года было построено свыше 700 новых базовых станций в Москве и Московской области. Но это же факты. Что с ними делать? Так я хотела бы еще привести пример противоречивой информации. 17 апреля 2020 года МЧС при пандемии коронавируса рассказали, что лучше не носить медицинскую маску на улице, а также стоит соблюдать нормальный режим сна и добавить в рацион белковую пищу. То есть полезно дышать свежим воздухом, маску надевать не стоит, сказано в рекомендациях Министерства чрезвычайных ситуаций, напоминаю. Мнение Всемирной организации здравоохранения в данном случае тоже совпало с этим предложением. ВОЗ говорит, что маска на улице не нужна. В то же время 6 мая 2020 года в Москве был введен масочный режим, который затем подхватили в регионах. А через неделю Собянин, мэр Москвы, сказал, что маски желательно, но не обязательны. А Министерство внутренних дел анонсировало штрафы за неношение масок. Тогда где правда? И почему так происходит? В чем причина того, что население так активно ищет информацию, которая позволит ему понять, что же на самом деле происходит? Почему идет противоречивая, взаимоисключающая информация? Почему идет такая активнейшая информационная война, и приз в этой войне – это наше сознание? Причина этого поиска, самостоятельного поиска информации населения в следующем. Недостаток объективной достоверной информации, хаотичность и противоречивость сведений и принимаемых решений. Ну, один из примеров такой противоречивой информации. Правительство Москвы объявило, что с 15 мая в столице начнется бесплатный массовый скрининг на коронавирус. И оперативный штаб при этом пояснил, не будет никаких санкций за отказ. Это же приглашение не требование, человек может просто бояться, не хотеть, никто его не заставляет. 16 мая Министерство внутренних дел пояснило, что бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом. И в числе бездействия было перечислено уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию. Санкции этой статьи предусматривают штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Далее, 14 мая. Академик Сергей Колесников заявил, что вакцинация от коронавируса в России может пойти по военному пути, то есть еще вакцина не готова, она еще не исследована, еще не прошла проверку масштабную, но по военному пути. Причем прививки тогда начнут делать уже этой осенью или в преддверии зимы. Как говорят специалисты, проверка вакцины требует не менее 5 лет. Ну вот он считает, что по военному пути у нас война. Хорошо, давайте тогда другой режим включать. Но если его нет, то какая война? И в тот же день первый зам председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, призвал не придумывать новую терминологию, заявив, что рассуждения о военном типе вакцинации непрофессиональны, в данном случае неприменимы. И сказал, что большой научной проблемы с созданием вакцины нет, нет научной проблемы в том, кого прививать. Даже от гриппа, как самого распространенного инфекционного заболевания, которое приходит к нам каждую осень, мы прививаем через призму группы риска. Никому в голову не приходят так называемые военные термины. Ну и сказала о рисках при любой вакцине, надо смотреть ее эффективность, также чтобы не было никакой тератогенности, то есть нарушений в плане эмбрионального развития. То есть привили женщину, она потом забеременела, у нее родился ребенок с дефектами. Этого не должно быть. И тогда мы с вами видим, что в общество вбрасываются так называемые двойные послания. Психологи знают смысл этого термина. Это когда одновременно посылаются два взаимоисключающих по смыслу сообщения. Итогом таких двойных посланий является шизофренизация человека или общества. Вот что мы сейчас с вами и наблюдаем, что, собственно говоря, психическое здоровье под угрозой. Тем более, что специалисты об этом уже стали говорить. 16 мая психологи-психиатры уже озвучили возможные трудности при выходе людей из самоизоляции. Это, в первую очередь, психологические трудности, фобии, страхи. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, заместитель директора Института медико-биологических проблем Юрий Бубеев сказал, после снятия карантина какая-то часть столкнется с нежеланием выходить из самоизоляции. Этот страх – определенный вид фобии, который людям необходимо будет преодолеть. И он выделил несколько категорий людей в зависимости от их отношения к эпидемиологической ситуации. Паникующие, взволнованные и адекватно оценивающие ситуацию. Вот у паникующих могут возникнуть проблемы при возвращении к обычной жизни. А также он подчеркнул, что самоизоляция вкупе с принуждением провоцирует стресс для организма. И тут еще хотела бы добавить, исследование, большое исследование, которое сейчас опубликовано, 14 статей известных зарубежных специалистов в сфере психиатрии, которые говорят о том, что вспышка коронавируса может оказать серьезное влияние на психическое здоровье населения во всем мире. Они говорят о том, что карантин, самоизоляция людей, социальное дистанцирование вызывают ряд неблагоприятных психологических эффектов, включая страх и беспокойство. В дополнение к физическим эффектам снижения двигательной активности, изменения в диете и воздействии солнечного света, что может повлиять на частоту возникновения депрессии, тревоги в группах населения, в которых применяется физическое дистанцирование, и вызвать дебют или спровоцировать обострение психозов. Вот с чем мы можем столкнуться. Может столкнуться все население. А также речь идет о том, что у некоторых категорий людей, эти случаи уже описаны, будет усиливаться паранойя в связи с загрязнением от близкого контакта с другими людьми. Это тоже психическое отклонение. Но для того, чтобы мы не закончили нашу встречу так уж мрачно, я хотела бы вам сказать о том, что 17 мая более 60 государств поддержали предложение властей Австралии о проведении независимого расследования появления COVID-19. И как раз говорили о том, чтобы разобраться, что было началом, какие меры предлагались, и какую роль во всем играют те лица, о которых нам запрещают говорить. И также еще 18 мая Всемирный Русский Народный Собор призвал расследовать, не станет ли вакцина от COVID-19 биооружием, придется ли чипироваться, и причем тут Билл Гейтс. И правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора, возглавляемого патриархом Кириллом, обратился в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и расследовать обстоятельства, которые привели к возникновению и распространению коронавируса в мире и в России. Так что у нас есть надежда, у нас есть некие подвижки, которые позволят нам как-то эту ситуацию в конце концов выправить. Ее не надо бояться, нужно понимать, что происходит, нужно понимать, что могут быть какие-то изменения и в поведении людей, и нужно тем службам, специалистам, от которых зависит благополучие нашего общества, благополучие страны, уделить этому самое пристальное внимание и принять самые серьезные меры для того, чтобы минимизировать эти риски и потери. Да, действительно, наша страна нуждается в защите. Что можем сделать мы, простые, маленькие люди? Мы можем сложить вместе свои силы и молитвенным щитом защитить нашу страну, наше любимое Отечество. И я приглашаю вас присоединиться к молитве Державной иконе Божьей Матери в 22 часа каждый вечер вместе со всеми нами. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
В прошлый четверг доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессор Александр Николаевич Ужанков, продолжая разговор об одном из памятников древнерусской литературы XVII века, повести о горе злочастии, остановился как раз на том, что безымянный молодец, главный герой этой повести, ну, что называется, ищет себя, не исполняя родительских заветов, не послушав добрых людей, он попал в зависимость, как сказали бы мы сейчас, от некого горя злочастия.
Не случайно, что в центре этого повествования именно молодец, только, может быть, достигший совершеннолетия, попытался самостоятельно жить, и что у него получилось. Не к любому станет горе и злочастие, имея в виду подход искать, а начнет он не к другу покоряться. И говорит злочастие таковы слова: «Покорись мне, горе нечистому, поклонись мне, горю до сырой земли, а не от меня горе мудрее на этом свете. И ты будешь перевезен на быструю реку. Напоят тебя ли накормят люди добрые? И тут видит молодец беду неминучую. Покорись горю нечистому, поклонись горю до сырой земли». Ну вот, значит, подчинила себе горе злочастие. Молодца этого подчинила, смотрите, родители не смогли, добрые люди не смогли, а горе злочастие подчинило себе. Пошел, подпрыгивая, добрый молодец, по крутому, по прекрасному побережку, по желтому песочку. Идет весел, не крутинится, утешило его горе злочастие, а сам, идучи, думу думает. Когда у меня ничего и нет, так и тужить мне не о чем. Да еще молодец не крутинился, запел он хорошенькую напевочку от великого крепкого разума. Беспечально мать меня породила гребешком кудельки, расчесывала его дорогие одежды одевала, отойдя из-под руки, поглядывала, хорошо ли мое чадо в дорогих одеждах. А в дорогих одеждах чаду и цены нет. Мать, понятно, так сказать, любуется своим ребенком. Каков он? То есть она знает его достоинства и внутренние, так сказать, а не только внешние. А понятно, что одежды, ну, это дополнительная, как бы, красота здесь. И как бы до века она так бы и пророчила, только сам я знаю и ведаю, что не класть по золоту без мастера, не утешить дитя без матери, не бывать бражнику богатому, не бывать костарю в славе доброй. Завещание у своих родителей, что мне быть белешенькую, и что родился с головенкою. Но здесь, опять же таки, самобытное, то есть пели тогда такую песенку или сам молодец. Ну, скорее всего, что автор вкладывает в уста этому молодцу такую песенку. Смотрите, в этой песенке, на что обращает внимание, что уже разумная она. То есть делает молодец некие выводы из своего состояния. Не класть по золоту без мастера. То есть нужно иметь но какое-то ремесло, то есть что-то уметь делать. Не утешить дитя без матери. То есть действительно материнская ласка, любовь, она обязательно должна быть рядом при воспитании ребенка. Не бывать бражнику богатым, понятно, что все пропьет. Костарю славе доброй, то есть тот, кто в игры играет. Ну и самое главное, что завещан его родительке, быть белешенку. То есть, ну, в принципе, не физической какой-то тяжелой работой пропитание себе добывать, а именно вот именно такой. Услышали перевозчики молодецкую напевочку, перевезли молодца на быструю реку, не взяли с него и платы перевозной. Напоили, накормили люди добрые, сняли с него дранье кабацкое, дали ему штаны крестьянские, говорят молодцы, люди добрые. А что, если бы ты добрый молодец, да пошел бы на свою сторонку, к любимым честным своим родителям, к отцу и к своему и к матери. Простись ты со своими родителями, отцом и матерью, возьми от них благословение родительское. То есть, опять же таки, вот они говорят, что вот возвратись. То есть, смотрите, наставление еще раз получает, третье уже от людей наставление получает. А самое главное, что повинись перед своими родителями, возьми у них благословение, и тогда у тебя совершенно все по-другому будет делать. И оттуда молодец пошел на свою сторонку. То есть, смотрите, вот внял наконец-то, потому что уже немножко уразумел. И как был молодец в чистом поле, а горе наперед зашло. В чистом поле молодца встретила, стала над молодцем парить, будто злая ворона над соколом. Говорит горе, таковы слова. Ты постой, не уходи, добрый молодец. Не на часть я к тебе, горе, злочасти привязалась. Хочешь, до смерти с тобою помучаюсь? Не одно я горе, еще сродники у меня. И вся наша родня добрая, все мы гадкие, умильные. А кто к семью к нам примешается, уж тот между нами замучится. Таково у нас участь и лучшее. Хоть кинешься, птицы воздушные, хоть синее море ты пойдешь рыбою, а я с тобой пойду под руку под правую. То есть не отстану я от тебя. То сказать, вот коль поклонился ему и себе, так сказать, вот друзья, наставники взял, ну теперь горе уже теперь за части не отвяжется. Почему? Потому что ему самое главное, куда? В могилу завести молодца. Вот его задача номер один. Тем более уже мысли это у молодца-то и была. Полетел молодец ясным соколом, а тут мы уже видим влияние сказки. Вот то, что я сказал, что в 17 веке происходит встреча фольклора и письменной словесности. Ну вот мы видим, как здесь вот сказочный мотив здесь проявляется. Полетел молодец ясным соколом, а горе за ним белым кречетом. Молодец полетел сизым голубем, а горе за ним серым ястребом. Молодец пошел в поле серым волком, а горе за ним с борзыми собаками. Молодец стал в поле ковыль травой, а горе пришло с косою острою, да еще злочастие над молодцем насмехалось, быть тебе травонькой посеченной, лежать тебе травонькой посеченной, буйными ветром и быть тебе развеянной. Пошел молодец в море рыбою, а горе за ним с густым неводом, да еще горе злочастие насмехалось, быть тебе рыбонькой у бережка пойманной, быть тебе досединой, умереть суждено напрасной смертью. Молодец пошел пешей дорогой, а горе под руку под правую. Поучает молодца богато жить, убить и ограбить, чтобы молодца зато повесили или с камнем в воду посадили. Вот, так сказать, уже какой названный друг, который тут вот... Ну, есть ли спасение? Вот сразу возникает вопрос. Так сказать, горе злочасти в оборот так взял. Есть ли спасение? Вспомнил молодец спасение путь. И оттуда пошел в монастырь постригаться. А горе у святых ворот остается, к молодцу впредь не привяжется. А сему житию конец мы ведаем. Избави, Господи, от вечной муки и дай нам, Господи, светлый рай во веки веков. Аминь. Смотрите, какая внезапная концовка. То есть, смотрите, что здесь самое главное. То есть, вот древнерусский книжник не или автор, он не повторяет евангельскую притчу в буквальном смысле. Тому, казалось бы, вот он должен уже прийти к своим родителям. Но здесь совершенно очевидно, что молодец ушел от Отца Небесного. Я должен вернуться к Отцу Небесному. А как он может вернуться к Отцу Небесному? Вот самый простой путь, самый близкий и путь спасения – это через монастырь. Миру трудно спасаться. Мы с вами говорили, что 17 век, он показывает, как тяжело действительно миру спасаться, но Бог рядом. И самое главное человеку осознать, провести покаяние. И вот, видите, за монастырской стеной осталось горе и злочастие. Это еще раз подчеркивает, что таким образом автор в образе горя и злочастия как раз и противник Бога и враг рода человеческого, и изображен, который опутывает молодца горделивого, не пускает его к родителям, это разным способом, когда направляется к ним. И тогда единственный путь спасения, кто может спасти, это, конечно же, Отец Небесный. Видите, вот эту притчу о блудном сыне, возвращение не к Отцу физическому, а к Отцу Небесному. И вот вторая повесть, о которой мы тоже сегодня поговорим, это повесть о Савве Грудцине. Здесь уже немножко усложняется и проблема, и сюжет, и вот эта тенденция, которую мы заметили в повести о горе и злочастие. Как истолковать, как понять притчу о блудном сыне и, соответственно, уже ее вот это такое проявление похоже будет на евангельскую притчу или похоже она будет на толкование о горе и злочастие, пусть останется интригой. Возникает эта повесть в 60-е годы 17 века. Мы видим, что в этой повести гораздо более развит сюжет. Гораздо, чем в предыдущей. Некоторые полагают, что вот две повести Савве Грудцине и повесть о Фроле Скобееве – это начало русского романа. Вот Вадим Валерьянович Кожинов, у него была большая такая монография, он как раз вот истоки русского романа видит именно в вот этих повестях. И сама манера повествования автора замечательна. Он не просто будит сознание читателя, а играет с читателем. Можно сказать, в какой-то степени нагнетает. То есть он выступает уже действительно как мастер слова, как писатель, который знает, какую цель он преследует. Повесть весьма удивительная истина о случившемся в нынешние дни и как человеколюбивый Бог являет человеколюбие своему народу. Как всегда, длинное название. Но самое главное – человеколюбивый Бог является человеколюбивым своего народа. Для древнерусского книжника, вот именно для древнерусского, ведь было не столь важно сюжетная какая-то там интрига, или как некая в лекциях интригу старается провести, а для него важно было сразу же в самом начале дать надежду на будущность. То, ну, вот вы читаете, смотрите, переживайте, но все будет хорошо. Значит, и тут указано, что человеколюбивый Бог, человеколюбие свое проявляет. Хочу я вам, братья, рассказать эту поразительную, исполненную страха и ужаса, и несказанного удивления, достойную повесть о том, как долготерпелив человеколюбивый Бог, ожидая обращения нашего, и как он невыразимыми своими путями приводит ко спасению. Знаете, опять же таки, тоже Божий промысел. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, ужасную, страшную, ужасную, несказанного удивления достойную повесть. То есть, вот, опять же, таки вот заинтересовать, заинтриговать. А что ж там ужасное, страшное и так далее. Повесть должна, то, что называется, быть не реалистичной. Человек должен поверить. Вот если в повести о горе и злочастие, ну, понятно, что там притча и сказочность присутствует. А здесь нужно вот так рассказать, чтобы человек поверил, что это вот случилось на самом деле. А как это, вот, чего достичь? А очень просто. Было это в наши дни, в 7114 году, то есть в 1606 году, когда за многие грехи наши навел Бог на московское государство богомерзкого отступника и еретика Гришку Растригу Отрепьева, который похитил престол российского государства как разбойника не по царскому праву. Тогда по всему российскому государству размножилась нечестивая Литва, и многие вред и разорение народу российскому на Москве и по городам творило. И от того литовского разорения многие люди дома свои оставляли и из города в город переходили. Правда? Правда. Все. Да. Значит, получается историческая повесть. Значит, о чем бы автор дальше уже не повествовал, читателям благоразумным, ну, наверное, будет восприниматься, что и последующее, да, последующее повествование, оно столь же будет правдиво, столь же будет исторично. И в это время в городе Великом Устюге был некто из жителей города того по имени Фома, по прозвищу Грудцин Усов. Вот опять же таки историчность. Есть город Великий Устюг? Есть. Значит, уже это достать. Грудцин Усов есть, род его и поныне в том городе продолжается. То есть проверьте. Ну, вот поезжайте, так сказать, проверьте, и все, так сказать, и вы убедите, что все, что рассказано, все правдиво. И вот этот Фома Грудцин, видя в России большое неустроение и нестерпимые обеды всякие разные, значит, из этого города переселяется в Казань. А затем, что не было понизовых городах нечестивой Литвы. То есть вот до Казани она не дошла. И жил тот купец Фома женой своей в городе Казани, вплоть до царствования благочестивого великого государя, царя великого князя Михаила Федоровича, всей Руси самодерца. Михаил Федорович был? Был. Все, значит, опять достоверно. Смотрите, сказано про еретика Гришку Отрепьева. Зачем? Тут к сюжету никакого отношения имеет. Историчная? Историчная фигура. Все. Значит, теперь вот Михаил Федорович, историческая фигура? Историческая. Все, значит, еще одно доказательство того, что все было на самом деле. А теперь уже можно говорить о чем угодно, уже автор, то есть читатель должен верить. Потому что ну, сколько же можно доказательств приводить вот, достоверности. И вот был у этого купца свой единственный сын по имени Сава. 12 лет от роду. Ну, скорее, это так в рукописи. Скорее, наверное, 20 лет от роду. Этот Фома Груцин имел обыкновение заниматься торговлей. И совершал вниз по Волге-реке к Соликамской, раньше в два слова писалось, или в город Астрахань. А иной раз отъезжал по торговым делам из-за Хвалынское море в Шахову область. Хвалынское море – это какое? Каспийское, совершенно верно. То есть туда персом куда-то уезжал. К своему этому делу и своего сына родного Саву приучал, наставлял его прилежно заниматься торговлей, чтобы после смерти сын мог все наследовать и продолжал отцовское дело. И вот какое-то время спустя Фома решает отплыть с товарами во владение шаха. И снарядил струги с товарами, как положено к плаванию, то есть корабли. А сыну своему приказывает тоже снарядить суда с надлежащими товарами, плыть к Соликамской и там заниматься купеческим делом. То есть уже потихонечку входить в дело. Облобызав по обычаю жену и сына своего, отправился в путь. А спустя какое-то время и Сава на этих судах снаряженных тоже отправляется к Соликамской. Ну, все пока, так сказать, ничего не предвещает какой-то, так сказать, вот беды. Все чинно, все как и должно быть. И как вот достиг Сава усольского города Орла, пристает к берегу и по наказу отца своего останавливается в гостинице у некого известного человека. Хозяин же той гостиницы с женой своей, помятую любовь и милость отца Савы, то есть, по-видимому, отец там все время останавливался, и немало позаботились и о сыне Саве. И пробовал какое-то время в этой гостинице. А в том же городе Орле проживал некий гражданин по имени по прозвищу Бажен II. Почему второй? Неизвестно. Значит, был первый, ну, так сказать, ну, этот второй. А теперь вот интересно, так сказать, начинаются уже такие мелкие, но очень красноречивые детали, говорящие о многом детали. Уже престарелый годами и известный по многим городам добродетельной жизнью своей. То есть уже изрядно прожил и добродетельный человек. Был он очень богат. Давно знаком, дружен с Савиным отцом, Фомой Груциным. Узнал Бажен II, что сын Фомы Груцина из Казани в городе находится, ну и подумал, отец со мной дружбу водит, мы с ними в хороших отношениях, а я как бы пренебрегаю его сыном, поэтому возьму его в свой дом, и пусть живет у меня, питается вместе со мной, со стола моего. И по задуманному так и делает.
Продолжение беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессора Александра Николаевича Ужанкова о повести о Саве Груцине «Памятники древнерусской литературы XVII века» мы с вами услышим в следующий четверг, примерно в это же время.